Анна Матвеева. «Каждые 100 лет». Роман с дневником. Читает автор. Светлой памяти моей бабушки Ксении Михайловны Левшиной. Часть первая. Ксана и Ксенечка. Обстоятельства не имеют большого значения. Вся суть в характере. Тщетно порываем мы с предметами и существами внешнего мира, порвать сами с собой мы не можем. Мы меняем свое положение, но в каждое из них мы переносим те муки, от которых надеялись избавиться. А так как перемена места не исправляет человека, то оказывается, что мы только присовокупляем к сожалениям угрызения совести, а к страданиям — ошибки. Бенджамен Констан, Адольф. Как известно, кто счастлив, молчит. Роберт Вальзер. Утопленница. Полтава, май 1893 года. Я некрасива и знаю это. Для девочки быть некрасивой обидно. Сознавать такое тоже не весело. Тебе всего 9, а ты уже точно знаешь, что не вырастешь в красавицу. У меня треугольное бледное лицо, излишне пухлые губы. Глаза серые — это неплохо, создает контраст с темными длинными волосами. Волосы заплетают в косу, но они пушистые, выбиваются. И самое ненавистное — нос. Большой, неизящной формы. Не нос, а целое испытание, которое, как говорит мама, придется переживать до конца своих дней. При этом я не урод. Всего лишь некрасиво, и родители меня все же немного любят. Я младшая дочь действительного статского советника Михаила Яковлевича Левшина. Мы не бедны, но вовсе не богаты, и об этом тоже не следует забывать. Наша знакомая Елена Федоровна Абаза видит, что я некрасива, но всякий раз пытается сказать что-то приятное. Папа произносит ей комплименты и целует ручки. «Ксенечка напоминает мне Офелию», — говорит Елена Федоровна. Отец переспрашивает, «Кого напоминает?» «Невесту Гамлета». Я побежала к маме, она готовила посуду для чая. «Кто была Офелия? Принцесса?» «Откуда ты ее взяла?» Елена Федоровна сказала, «Я на нее похожа». «О, Господи, выдумают же! Офелия была красавица, а ты — дурнушка». «А почему?» — Елена Федоровна сказала. Вот уж не знаю, почему. А Офелия вышла замуж за Гамлета. Она сошла с ума и утонула в ручье. Индер Швайц. Свердловск. Июнь 1980 года. In Frankreich, in Indien, in Polen, но in der Schweiz. Быля швыряет на стол зеленый словарик, поднимает и снова швыряет. Странички всхлипывают, я тоже. In der Schweiz. Мне 10 лет. Я беспросветно глупа, да еще и без памяти. Платье убыли в крупную мутную клетку. Меня от этой клетки подташнивает. Минутная стрелка настенных часов халтурит, а часовая вообще не работает. Моя бабушка, как утверждает папа, знала немецкий в совершенстве. Бабушка давно умерла. Я никогда ее не видела, но сказала, что буду учить этот язык, и у папы тогда слезы стояли в глазах без всякого смеха. Теперь немецкий мне надоел, но мама говорит, что надо быть последовательной. Поэтому in der Schweiz. К счастью, были приходит только 2 раза в неделю. Львиный камень. Полтава, июнь 1893 года. Отец гордится своим происхождением и требует, чтобы мы тоже им гордились. Ваши предки легли на Куликовом поле. Левшины были столбовые дворяне по 6-й родословной книге, записанной наравне с Рюриковичами и другими славными фамилиями. Про чужих предков всегда скучно, другое дело свои. Наш род пошел от немецкого рыцаря Сувола Левенштейна, Также его называли Сцеволом, как Гая Муция, который стерпел боль, вложив руку в горящий на алтаре огонь. Как же ему подходит это имя — Муций. В нем звучат муки, непритворные, истинные. Наш Сцевол был младший брат феодального графа Кальвского, родом из Швабии. Папа Римский Урбан не взлюбил Сцевола за прилепление предков своих к цесарям Швабского дому. И тот отправился искать лучшие доли сначала в Ригу, а затем в северо-западную Русь. В Россию Сцевол Лёвенштейн, фамилия переводится как «львиный камень», прибыл в 1365 году, и с ним было 12 рыцарей. Словно Зигфрид в сверкающих латах, он явился в Новгород и стал зваться Суволом Левшой или Левштиным. Но русскому языку трудно выговорить Левштин. Вот так мои предки стали Левшинами. А дальше славному роду дворянскому, о котором нам так долго и внушительно рассказывает отец, предстояли многие подвиги. Найди 5 отличий. Свердловск, июль 1980 года. Я точно знаю, что отличаюсь от других, и мне это не нравится. Мне хочется быть такой же, как моя подруга Варя, которую папа один раз назвал обидным и почему-то привлекательным словом «мещаночка». Варя знает, что я пытаюсь к ней подделаться, поэтому мы часто ссоримся. Вот и вчера тоже. А тут еще этот немецкий. Быля уже пыхтит, поднимаясь по лестнице. Хоть бы раз опоздала, но она пюнктлих. Вообще-то сейчас лето, каникулы, но мы занимаемся. Былю не собьешь с толку солнечным светом. А я теперь больше хочу учить французский. Мама сегодня плакала. Умер Высоцкий. У меня есть его маленькая пластинка с 4 песнями, которые я очень люблю. И большая «Алиса», где он поет за «До-до» вкрадчивым голосом. Я тоже плачу, но как-то не всерьез. Мне не верится, что Высоцкого больше нет. Его портрет висит у Вари дома на стене, потому что ее папа, он носит очень неприятную бороду, за которую ужасно хочется дернуть. Обожает Высоцкого. Наверное, он сейчас тоже плачет. Жаль, что в каникулы нет занятий в музыкальной школе. Вот по кому я скучаю, так это по Луизе Акимовне. Она не то что Быля. У нее душистые маленькие ручки в кольцах. Кольца стучат по клавишам, а Быля орет, что я неправильно сделала «Хаус ауф габе». Я как будто слушала немку, а сама под столом разглядывала журнал. Сравни 2 картинки, найди 5 отличий. Быля объясняла, как заучивать глаголы, а сама смотрела на столик трильяжа, где у мамы косметика, крем-балет, тушь ленинградская, духи пани Валевска. Первое отличие. У мальчика на левой картинке есть ружье, а у мальчика на правой нет. Второе. Зайчик на левой картинке серый, а на правой белый. Остальные я найти не успела. Быля выудила журнал с моих колен и так завопила, что с кухни прибежала мама. Быля отказывается заниматься с этим ленивым ребенком. У нее 100 тысяч предложений от заинтересованных родителей. Дети там все трудолюбивые, как на подбор, сознательные и думают о будущем. Да еще за такие деньги стараться была бы охота. Тут Быля собирается заговорить о повышении платы за урок, но я успеваю сказать первое. «А вы брали мамин крем, я видела». Она правда брала. Балет стрелял ей в щеку длинным бежевым плевком. Размазывала его торопливо, кокетливо посматривая на себя в зеркало. Теперь Быля на глазах стала белой, как зайчик на правой картинке. Никакой крем не поможет. Она даже не догадывается, как брезглива моя мама. Тема немецкого языка закрыта. Мама провожает Былю до дверей в последний раз и дарит тот самый тюбик крема на прощание. Теперь я совершенно одна. Буду вести дневник и записывать все, что приходит в голову. Толстая тетрадь у меня как раз есть. Чем я отличаюсь от других людей? Первое. Люди любят вещи, а я — музыку. Второе. Варю ее мама чмокает в губки вот так, муа, муа. У нас такое не принято. Я бы хотела, чтобы мама меня тоже целовала и звала Ксенечкой, а не Ксаной. Третье. Все верят в любовь, а я никогда не поверю. Четвертое. У меня руки-крюки. Я не могу научиться даже самым простым вещам — вязанию или вышивке. Пятое отличие. Я не могу доверить даже дневнику, потому что никто не ведет дневник, не думая при этом, что он может попасть в чужие руки. Дневники ведут для того, чтобы их кто-то прочел. Курская линия. Полтава, август 1893 года. Я могла бы родиться в другой семье, в ином роду, или в нашем же, но не захудалой курской линии, а знаменитой тульской. К ней принадлежала любимая фрейлина Екатерины II, черномазая Левушка. «Вы, школы Левшина, птенцы», так сказано в Евгении Онегине об одном моем предке по тульской линии. Почему я? Это именно я. Каждое утро просыпаюсь и думаю о том. А начала так делать в Полтаве, куда мы переехали из Ловича. В Полтаву прибыли ночью в карете под названием «Фаэтон». Шел сильный дождь, было очень темно, в Ловиче так не бывало. Я родилась в царстве польском, в городе Влоцлавск на Висле. А в Лович мы переехали через 2 года. Приятно произносить это слово «Лович». Оно мне напоминает фамилию красивого офицера, хотя Генечка сказала бы, что рано мне еще заботиться о красивых фамилиях. Мне нравятся названия городов. Некоторые звучат как музыка. Вот, к примеру, Полтава — это удар колокола. Пол-тава, тава. Из Фаэтона я не увидала ни города, ни людей. Только раз отец сказал «мост через Ворсклу» и добавил: «Дорога идет в гору». Впоследствии я долго искала взглядом какую-то гору. Мне даже в голову не пришло, что это всего лишь такое выражение. «Дух мой». Свердловск, сентябрь 1980 года. Ксенечкины дневники я нашла случайно и никому об этом не рассказывала. Они лежали в стенном шкафу в крапивном мешке. Это я слышала у папы в музее. После него осталось 2 крапивных мешка рукописей. Это значит, мешки большие, толстые, серо-коричневого цвета. В моем мешке аккуратно перевязанные стопки, вроде тех, что готовят под переезд. Сначала я подумала, это мамины школьные тетради, но они были уж слишком старые. Я начала читать не с той тетради, что была сверху, а с той, которую мне удалось выудить из перевязанной шпагатом пачки так, чтобы не пришлось распутывать узел. Потом-то я, конечно, распутала его, и теперь развязываю-связываю заново нужную пачку. Некоторые записи — немыслимая вещь на французском языке. Автор дневника... Я не сразу сообразила, что это моя бабушка, в честь которой меня назвали, пишет очень интересно. Жаль, что иногда речь идет о не совсем понятных мне вещах. Я все равно пытаюсь их понять и мучаюсь, что нельзя спросить у мамы или папы, ведь мне никто не разрешал совать нос в чужой мешок. Папа редко сердится на меня, но если сердится, то всегда повторяет одну и ту же обидную фразу: «Скройся с глаз моих, и чтобы духу твоего здесь не было». В Ксенечкиных дневниках был мой дух. Это я сразу поняла. Там начинала жить моя душа. Философия Ксенечки. Полтава, ноябрь 1893 года. Девочки, с которыми я изредка играю в корпусном саду, не любят говорить о серьезном. «Опять Ксенечка разводит философию», — смеются они, «а я так дорожу их обществом, что стараюсь лишний раз не расстраивать игру своим несоответствием. Я отличаюсь от подруг, и отличие не в мою пользу». За годы жизни в Полтаве я узнала многое о нашей семье. Начиная вести дневник, я думала о том, что сперва следует рассказать об истории нашего рода и о тех обстоятельствах, которые привели нас сюда, в Малороссию. Имею ли я основания вести дневник, или для сего нужно быть выдающимся, необыкновенным человеком? Об этом я и хотела бы поговорить с девочками из корпусного сада, но верно не стану. А сестра Генечка, она 11 годами старше, точно высмеет мои размышления. Поэтому я никому не смею рассказать о своем дневнике и прячу тетрадь даже от мамы. Это довольно нелегкое дело. С дневником я не чувствую себя такой одинокой. Ах, если бы я не была самой младшей в семье. Старшие имеют такие занятия, которые мне будут недоступны долгие годы. Ну, будет себя жалеть. Завтра начну записывать о том, что знаю, из семейной истории, о нашей жизни, родителях, Гене и Лёле. С Богом, любимый дневничок. На следующий день. В октябре мне исполнилось 10, но я многое помню из раннего детства, даже то, чего не хотелось бы. А то, что связано с историей семьи, папа велит заучивать и рассказывать ему каждый день par cœur, наизусть. Я считаюсь папиной любимицей и не имею права расстраивать его. Мой отец, Михаил Яковлевич Левшин, вышел в отставку в конце лета 1890 года. 23 года провел он в Польше. Сначала был преподавателем, потом инспектором и, наконец, директором реального училища. Миша был младшим из 13 детей Якова Федоровича и Евгении Яковлевны Левшиных. Евгения Яковлевна ласково звала его «Заскребышком». Она рано осталась вдовой и, продав за долги родовое имение Фатеж в Курской губернии на реке Псёл, вместе с ним и дочерью Анной перебралась в маленькое приданное именьице в Харьковской губернии. Семья была ограничена в средствах, так что Мишу пришлось отдать на воспитание тетушкам Назаровым, которые жили в Харькове и очень полюбили мальчика. Евгения Яковлевна осталась в деревне с Анной. Миша в детстве был невысоким, щуплым. Однажды какой-то рослый генерал засмеялся, увидев маленького приготовишку с огромным ранцем. Сказал: «Вот так великан!» и поставил его, как игрушечного солдатика, на высокую каменную тумбу, которая стояла у ворот казармы. Когда папа рассказывал об этом, он тоже смеялся, как бы отзываясь на давнюю шутку того генерала. Но в глазах его вновь стояли слезы. Я думаю, что свой скромный рост отец переживает как большую обиду. И то, что пошутивший над ним генерал был рослым, лишь пуще расстравляет ее. Пронизывающий взгляд и густой строгий баритон отца заставляли считаться с ним и на службе, и дома. Но ему как будто постоянно нужно доказывать всем свою значимость, серьезность. А рослые люди обходятся без этого. А я, слушая папу, решила, что мне повезло родиться девочкой. Маленький рост для женщины — не такая обида. Нет, Марина, нет. Свердловск, декабрь 1980 года. В прошлом учебном году со мной произошло сразу несколько важных событий. Во-первых, я познакомилась с новенькими девочками — Наташей и Мариной — и поняла, что хочу дружить с Мариной, а Наташа хочет дружить лишь бы с кем. Во-вторых, я влюбилась в Алёшу П. К сожалению, Алёша П. на уроке чтения рисовал на промокашке свастику, и я нажаловалась на него учительнице, потому что рисовать свастику — подло. Не для того погибли герои-молодогвардейцы, Зоя Космодемьянская и мой двоюродный дедушка, чтобы Алёша П. рисовал на промокашках фашистские кривые кресты. Алёша П. стал после этого дразнить меня Ксенькой Ябедой, и ни о какой любви теперь не может быть и речи. Однажды весной я убедила Марину погулять в ее дворе, обойти вокруг дома. Она отнесла домой свой портфель, чтобы не таскаться, а мне зайти не предложила. Я чувствовала себя очень глупо со своим желтым портфелем в руке. Марина отошла налегке. День был такой веселый, солнечный. Я оставила портфель и синий мешок со сменкой в кустах. Но когда мы вернулись, портфеля там не было. И сменки тоже. После зимы портфель весь был покрыт тонкими черными линиями, похожими на трещины в березовой коре. Вряд ли уличных воров заинтересует такая добыча. Но кто-то же утащил мои вещи. А в синем мешке мама шила его сама, там были даже мои инициалы красными нитками — К.Л. Там лежали почти новые туфли, и вот за них мне точно попадет. А учебники, тетради, дневник — как же я закончу второй класс безо всех этих нужных предметов?